Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Смерть петербургского оппозиционера Константина Синицына. Публикация секретного меморандума о слежке ФБР. Мария Гайдара о приговоре Никите Белых. Дело о винегрете и экономика блокады. Интервью с создателем сайта о своей семье. И разные серии «Больше ада» в программе «Итоги недели Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Ирина Лагунина. В Петербурге найден убитым оппозиционер Константин Синицын. Тело Синицына с травмами на голове нашли в подъезде его дома. На связи наш корреспондент Татьяна Вольская. Татьяна, что известно на настоящий момент? Какая версия выдвигается следствием?
Ну, версия основная так и остается бытовая, потому что все-таки убил его знакомый. И, как я выяснила, кладовщик того самого магазина, в котором работал и сам Константин Синицын, и вроде бы там был конфликт. С другой стороны, я спросила Динара Идрисова, которого вот тоже на днях 28 января очень тяжело избили за попытку делать съемку акции Навального «Забастовка». И вот он говорит, что, в принципе, ему немножко странно такая версия, потому что, насколько он знает, он лучше знал этого человека, Константина Синицына, естественно. Я помню, кстати, тоже его лицо, помню, что он был в такой оранжевой каске на акциях за светский статус Исаакиевского собора. И произвело впечатление такое оригинального человека. Он всегда что-нибудь придумывал, да, вот для этих акций, чтобы было интересно на него посмотреть. И вот он говорит, что это был одинокий человек, очень последовательный оппозиционер. Он участвовал еще в тех волнениях и акциях 91-93 года, да. Именно поэтому ему было очень трудно устроиться на работу. И работой своей он дорожил. И ему очень странно, что вот именно у него как бы был этот рабочий конфликт. Потом у Динары Идрисова, который ближе знает, повторяю, Константина Синицына, есть подозрение, что он убит, может быть, не в подъезде, не совсем в подъезде своего дома, хотя просто убийство в подъезде, согласитесь, оно тоже довольно характерно выглядит вот в череде вот этих нападений и вообще насилия, которое мы видим сейчас. И опять же Динар Идрисов, которому еще долго находиться в больнице, вот, он связывает эту волну насилия с вот этими псевдотеррористическими делами, которые сейчас лепят ФСБ и по которым тоже забирают антифашистов, анархистов и так далее. Вот как бы для него это выстраивается в один ряд. И, в общем, я тоже смотрю, что как-то пытки, избиения, это все очень густо и очень близко по времени как-то сейчас пошло. Поэтому хоть официальная версия – это бытовая причина, и уголовное дело открыто по статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности, повлекшая смерть», но все-таки у многих справедливо, как мне кажется, до сих пор остаются в этом сомнения. И, кстати, немаловажная тоже деталь. Я спросила Динара Идрисова, а как подвигается дело о его собственном, так сказать, избиении. И он говорит, что вот в первый день к нему приходил майор из полиции, а больше уже никто не приходил, никаких следственных действий нет, никто не задержан. Правда, вот что касается Константина Синицына, то там задержан некий 44-летний Василий, который вот по версии следствия его убил на почве некого конфликта.
Это был наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Татьяна упомянула о том, что правозащитник Динар Идрисов был избит во время съемки протестных акций в прошлые выходные. Несмотря на то, что это было главной темой начала недели в интернете, далеко не все знают о том, что происходило на улицах российских городов в воскресенье. Послушайте, что ответили нам прохожие в Москве на вопрос о том, что они знают о забастовке Навального.
Что вы знаете об акции протеста Алексея Навального?
А, на Тверской то, что приходите. Да, что-то слышал.
Только сегодня в новостях прочитал, что были задержаны какие-то люди. И все. Больше ничего не знаю.
Я просто удивляюсь, что находятся такие люди в России, которые в поддержку Навального вообще выступают. По-моему, это вообще несерьезный человек.
Нет, вообще ничего не знаю. И новости не смотрю.
Я работала вчера судьей на шахматном турнире. И, значит, там стояли полицейские, не полицейские, а вот военные в формах. И вот я узнала, что была акция протеста.
Себя просто сама за себя. И этих 3% достаточно, чтобы был кворум, выборы состоялись, мы довольны. Почему Трамп победил? Они голосовали штатами.
Очень приятно, что в аппарате правительства у нас есть тоже здравомыслящие люди.
Мы сами знаем, у меня подруга в администрации президента работает. Вот тут они сидят на Китай-городе, они все знают. Нашел в прессе, в новостях, увидел, что акция протеста была проведена им. Я не ходил, но я в целом поддерживаю его политику на самом деле.
Она знает.
Ну, минимально знаем, просто что вчера проходило здесь и все.
Не, ну слышал, да, меня это не интересует.
Ну, я знаю, что вообще проходит, а так нет.
Чуть-чуть знаю.
Ну, слыхали, по телевизору передавали. Естественно, это у каждого свои ощущения, у каждого свое. Кто за, кто против.
Ну, гуляли они там. Ну, все. Ну, по телевизору не показывали.
Вообще-то нет, не слышал.
Нет, не знаю.
Говорит Радио Свобода. Итоги недели сегодня с вами подводит Ирина Лагунина. Несмотря на возражения Министерства юстиции США, Дональд Трамп 2 февраля рассекретил документ, ставящий под сомнение законность слежки ФБР за членом предвыборного штаба Дональда Трампа, подозреваемого в связях с российской разведкой. Мы беседуем с нашим корреспондентом в США Владимиром Абариновым. Владимир, по мнению республиканцев, этот документ ставит под сомнение правомочность слежки за членом избирательного штаба Трампа. Какова реакция на этот документ на настоящий момент? Он по-прежнему вызывает споры, насколько я понимаю.
Меморандум Дэвида Нуниса или записка Дэвида Нуниса. Дэвид Нунис – это председатель комитета Нижней палаты Конгресса по делам разведки, который расследует возможное вмешательство России в американские выборы. Записка Дэвида Нуниса – это документ, призванный доказать необъективность ФБР при расследовании вот этого возможного сговора команды Трампа с Россией. Речь идет о том, что в октябре 2016 года ФБР получило судебный ордер на слежку за одним из сотрудников избирательного штаба Трампа Картером Пейджем. Этот судебный ордер был издан специальным секретным судом на основании сведений о том, что Пейдж, возможно, действует в интересах России. Эти сведения, в свою очередь, были взяты ФБР из так называемого досье Кристофера Стила, того самого, где описывались, как мы помним, развлечения Дональда Трампа в московском отеле с участием дам легкого поведения, которую Трамп назвал грязью и мусором. Ну, к досье Стива в свое время исключительно серьезно отнеслись руководители американских спецслужб. Краткое резюме было передано как президенту Обаме, так и избранному президенту Трампу. Вот тогда он назвал его грязью. И, собственно говоря, пока никто не доказал, что досье – это фальшивка. Но все дело в том, что работу Кристофера Стива на заключительном этапе финансировал через фирмы-посредники Национальный комитет Демократической партии. И вот на этом основании конгрессмен Нунес делает вывод о том, что ФБР пользовалась ложными, недоброкачественными, политически тенденциозными материалами, когда обращалась в суд за ордером на слежку за Пейджем. На самом деле за Пейджем следили с апреля еще 2013 года, когда его имя всплыло в телефонных разговорах двух сотрудников российской внешней разведки в Нью-Йорке, Виктора Подобного и Игоря Спорышева. Они рассматривали его в качестве возможного объекта вербовки. Вербовка не состоялась. С Пейджем тогда встретились агенты ФБР, побеседовали. Никаких обвинений ему не предъявлялось, никаких претензий ни тогда, ни позднее. Но когда в марте 2016 года Дональд Трамп неожиданно назвал Картера Пейджа своим советником по внешней политике, все завертелось снова. Он приехал в Москву, его принимали тут с большим почетом, он критиковал политику Барака Обамы. Тогда ФБР решила возобновить вот эту слежку. Вот так вот эта история вся и завертелась. Люди, знакомые с материалами, на основании которых составлена эта записка Нунеса, говорят о том, что она, в свою очередь, тоже тенденциозно составлена, не учитывая, вот, в частности, того, что я рассказал о контактах Пейджа с российской разведкой. А теперь, значит, из этого делаются далеко идущие выводы о том, что ФБР вообще политически ангажированная организация, что руководство Министерства юстиции тоже пошло на поводу вот у этих политических противников Трампа. И теперь говорят чуть ли не о заговоре ФБР и в руководстве Министерства юстиции, и обсуждаются возможные, так сказать, кадровые решения.
Какие политические последствия это может иметь?
Политические последствия – это дискредитировать в целом расследование Рашагейта, поставить под сомнение доброкачественность источников и в конечном итоге, значит, заставить специального прокурора Роберта Мюллера свернуть это расследование. Я не думаю, что это возможно на данном этапе, но возможны, как я уже говорю, кадровые решения. Может уйти или быть снят со своего поста первый заместитель министра юстиции Род Розенстайн, который курирует сейчас расследование Рашагейта. Наверное, какие-то, значит, должностные лица ФБР. Не думаю, что это остановит Роберта Мюллера, но, во всяком случае, это серьезно осложнит его расследование.
Спасибо, это был наш корреспондент США Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели». На этой неделе бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Чтение приговора продолжалось до позднего вечера. Несколько раз прерывалось, поскольку Белых становилось плохо в зале суда. Во время чтения приговора мои коллеги из телеканала «Настоящее время» поговорили с заместителем председателя правительства Кировской области в 2009-2011 годах Марией Гайдар. Вот ее мнение о приговоре.
Ну, совершенно очевидно, что Никита Белых не виновен. Он точно не делал ничего, что губернатор, работающий в российских условиях, был просто обязан делать. Кировская область – сложный регион. И я могу сказать, что там всегда традиционно «Единая Россия» и Путин получали. Путин лично получали достаточно низкие результаты. С приходом Никиты Белых изменилось отношение к власти в целом. И, в общем-то, и для Путина и «Единой России» тоже. Он образцовый отдельный случай, потому что это человек, который пришел из оппозиции, то есть это не такой, как называют, системный либерал, а человек, который сделал этот переход, сделал его по всем правилам, он работал абсолютно по тем понятиям, которые существуют в Кремле, и вот оказалось, что бывает с такими людьми. То есть оказалось, что никакого пути интеграции, какой-то здоровой оппозиции, никакой вот этой возможности прийти и что-то делать изнутри на самом деле нет, потому что если Никита Белых в данном случае не подошел, то я не могу себе представить какого-то другого человека, который был бы готов настолько...
Вы говорите, он не подошел. Путин отправил Белых в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». Вы знаете систему власти в России изнутри. Что можно читать между строк здесь?
Ну, утрата, что доверие никак не связано с результатами работы. Кировская область выросла за время, когда Никита Белых был губернатором. Я встречала огромное количество людей из администрации, но сама работала его заместителем, таких силовиков, которые высказывали уважение к Никите и к тому, что он сделал в таком достаточно сложном регионе. Поэтому это свидетельствует о том, что нет никакой справедливости, что если ты чужой, если ты пришел из оппозиции, как бы ты ни работал, какие бы результаты даже не получал ты сам, выбираясь на выборах, а Никита получил 75%, какие бы результаты не получала бы «Единая Россия», если ты даже очень стараешься помочь ей в результатах, это совершенно не дает себе возможность иметь какое-то будущее в этой системе. Будущего в этой системе нет ни у кого, кроме тех людей, ну, которые, наверное, составляют уже такую просто в основном серую, безликую бюрократическую массу. Вот и все.
Мария, как вы считаете, может ли быть помилован Никита Белых?
Может быть помилован, но сейчас в данном случае я ожидаю очень жесткого приговора с реальным сроком. Конечно же, с учетом состояния его здоровья, я знаю, я общаюсь, я курировала медицину, я общаюсь с врачами, которые там знали его здоровье. У него тяжелейшее состояние, очень большие проблемы с диабетом, с сосудами, он может лишиться ноги. И поэтому, конечно же, для него вот эти вот 10-8 лет, которые ему грозят, ну, это такая серьезная угроза его жизни. Это нечестно, несправедливо. Никита критиковал, скажем, мой переезд в Украину. В какой-то момент наши дороги разошлись. Но я могу сказать, что ну, он был замечательным губернатором. Насколько губернатор может быть замечательным в тех очень жестких рамках, зачастую несправедливых, которые существуют в России, где просто начальство любит, Путин любит все обещать, а выполнение этих обещаний потом ложится на регион.
Это была Мария Гайдар. Напомню, что Никиту Белых задержали в июне 2016 года. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 600 тысяч евро. По версии следствия, за деньги экс-губернатор якобы обещал внести некие предприятия в список инвестиционных проектов области. Адвокат Белых заявил, что приговор будет обжалован. Говорит радио «Свобода». Итоги недели с вами подводит Ирина Лагунина. Звукорежиссер Андрей Новожилов начал разбирать архив своей матери и наткнулся на потрясающие документы блокадного Ленинграда. Но прежде чем мы начнем говорить об этих документах, я спросила Андрея, как ему удалось создать потрясающе интересный сайт, который так и называется «Наша родословная». Как пришла идея создать такой ресурс?
Ну, вообще, генеалогией мы заинтересовались, да, в общем-то, с детства, потому что в нашей семье это дело хранилось, поскольку дворянские корни, как-то у них, сами понимаете, с этим делом хорошо стояло. И вот по маминой линии, она мне, в общем-то, в детстве рассказывала про наших родственников, там всякие звучали сенаторы, балерины итальянские, французские, парикмахеры Марии Антуанетты и так далее. А вот когда стало возможно доставать какие-то документы и так далее, вот ну, где-то лет 7 назад мы с моей кузиной к этому делу приступили основательно. Она ходит по архивам, а я все это оформляю. Вот так, собственно, сайт и образовался.
И в результате выяснилось из того, что я посмотрела по древу вашей семьи и по семейным историям, что огромное количество людей в вашем роду были так или иначе репрессированы в сталинское время.
Да. Вот как раз я сейчас занимаюсь обработкой писем моей мамы, к моей маме, когда она была в эвакуации. И вот там буквально за одну неделю репрессировали сразу трех ее родных человек. Там папу, ее дядю и папу приемного. Вот. И они все были расстреляны. Мама осталась в блокадном Ленинграде, одна, без детей, без мужа. На иждивенческой карточке она и, собственно, и не выжила, умерла. Вот такая грустная история. Ну и было много еще, так вот посмотришь по древу, действительно встречается много репрессированных людей в нашем роду.
К блокадному Ленинграду мы вернемся, может быть, чуть позже. А сначала давайте поговорим о вот каких-то конкретных делах, которые вы описали и которые вы собрали документально. У вас есть глава «Как убивали моего деда».
Ну, дед. Было 4 брата-артиллериста, которые участвовали все четверо в Первой мировой войне. Мой дед был штабс-капитаном. Потом они все четверо ушли к белым. Трое сумели уйти с Врангелем за границу, потом оказались в Бразилии. А дед попал в плен красным. Хотя он пишет, что он как бы сдался добровольно, но я думаю, это были такие обстоятельства, от которых трудно было отказаться, чтобы не сдаться. И он отсидел в концлагере 3 месяца в 1921 году. И потом, в общем-то, его отпустили, и он тихо, незаметно, на незаметных должностях продержался до 41-го года. А когда немцы начали подходить к городу, пошли зачистки в городе, начали убирать пятую колонну, но и он, как бывший офицер, белогвардеец, был взят, и через месяц его расстреляли. Дело было придумано, высосано из пальца. Заодно взяли его, ну, родственника еще одного. И они по этому делу тоже были все репрессированы и расстреляны. Вот такая история, печальная достаточно.
В чем обвинили Евгения Леонидовича Васильева?
Значит, идея такая, что к Питеру подходили, к Ленинграду тогда подходили немцы. Все, в общем-то, ожидали, что рано или поздно эти немцы войдут в город. Его обвинили в том, что он вот наряду со своим родственником собирались создать некие домовые комитеты, чтобы потом помогать немцам, когда те войдут в город. Вот такая была надуманная история. Никаких комитетов, естественно, не было. Они просто там встретились на лестнице. Но все обсуждали приход немцев, естественно, болтали много. Но кто-то донес, и дело завертелось.
Вот как описано на сайте Андрея Новожилова жизнь и арест его деда. Образование среднее, Гатчинский сиротский институт. В 1920-22 годах слушатель автоброневой школы. Большие и малые терроры пережил, потому что не высовывался, занимал скромные должности и вообще был тишайшим человеком. По воспоминаниям родных, очень любил вязать. За ним и пришли, когда он этим занимался. Дети, моя мама Ирина, 14 лет, и Вадим, 10, на момент ареста, слава богу, были уже эвакуированы в Кировскую область, а затем в Самарканд. В конце лета, начале осени 41 года, ленинградским властям необходимо было окончательно зачистить город от неблагонадежного элемента, а умение шить дела органам было не занимать. Изумляет только упорное желание, достойное лучшего применения, соблюсти видимость законности. Враг на пороге, прокуратура ругается на затягивание следственных действий, тюрьмы переполнены, а те все – допросы, очные ставки, протоколы, заключения, постановления, судебные заседания – не чтобы сразу к стенке, раз уж взяли. Дело состряпано чисто на доносах и выбитых показаниях о разговорах. Уж больно много все болтали. Но в то время, когда немец стремительно приближался к городу, а официальной информации было ровно ноль, это было естественно. Встретились два старичка, обсудили положение в городе и мире, поговорили о войне, о приближающихся германцах. А о чем еще можно говорить? Весь город ни о чем другом и думать не мог. Оба были членами домовой финансовой комиссии, каковыми и собирались оставаться при немцах, ежели те войдут в город. А на то было очень похоже. Все, бинго, налицо намерение создать домовый комитет для содействия фашистам в случае их захвата города. Кто-то стукнул, и понеслось. И до кучи. Пораженческая, контрреволюционная, антисоветская агитация – это всегда пришить просто. Хотя и это только повод. На самом деле все еще проще. Взяли, потому что бывшие. Напомню, я цитировала сайт Андрея Новожилова. Есть еще одна глава, посвященная Марии Юрьевне Мигорской. Она называется «Дело о винегрете». Расскажите об этом деле, пожалуйста.
Ну, тоже достаточно интересное дело. Это вот, получается, теща моего деда работала. Она была сестрой милосердия в Первую мировую войну. После мировой войны и революции продолжала медицинскую работу. Работала в тюремной больнице медсестрой. И в эту тюремную больницу попал латвийский гражданин, которого обвинили в шпионаже. Ну, на самом деле он шпионом не был, а просто возвращался в Латвию нелегально, его и взяли. А в этой тюремной больнице все медсестры занимались тем, что переносили корреспонденцию туда и обратно, на волю. А поскольку латвийский шпион все-таки считался, за ним следили. Вот. И в результате нашли записку одну только, как раз с просьбой о винегрете от этого товарища. Вот. И мою прабабушку взяли, провели один допрос. Она признала, что да, она носила записочки. Вот. И ей дали 3 года Соловков, которые она успешно все 3 года отсидела. Потом добавили 3 года минус 6, отправили ее в ссылку в Среднюю Азию. Потом еще 3 года добавили. И там она так и осталась до 56-го года там жила.
Вы сказали до 56-го года. Что случилось в 56-м?
Ну, она жила там, в Самарканде, осталась, в общем-то, одна, без средств к существованию. И просто при богадельне церковной, я так понимаю, там все достаточно туманно, не очень много данных. Она там просто уже старенькая была, умерла.
Она была реабилитирована?
Да, да. Причем секретно реабилитировано тоже достаточно интересно. Потому что, поскольку дело о шпионаже, то все это дело проходило под грифом «секретно». В 59-м году ее реабилитировали, но реабилитация была секретна, и родственникам даже ее не показывали. Мы узнали только недавно, когда сделали запрос о снятии секретности. Секретность сняли, нам эту справку выдали, что никакого состава преступления нет.
Это было сложно получить эту справку?
Ну, в общем-то, нет, это довольно официальный запрос, просто надо было подождать полгода, там раз в несколько месяцев заседает комиссия, которая снимает эти грифы секретности, если они там это дело находят необходимым. И, в общем, подождали, и довольно все официально и потоком, так скажем, проблем не было.
Вернусь еще раз к сайту Андрея Новожилова. Этот самый латвийский гражданин, с Венегрета которому началось это дело, потом все-таки стал не шпионом, но сексотом. Читаю сайт. Представьте, Гергенсен с туберкулезом лежит в тюремной больнице. Сначала пропадает его ангел-хранитель Екатерина Вицель. Через полтора месяца арестовывают Мигорскую, последнее доверенное лицо. В результате возбуждения дела о нелегальной передаче корреспонденции забирают и других знакомых медсестер. Режим в тюремной больнице резко ужесточается, и все связи с внешним миром обрываются. Никто не несет винегрету и жареной картошки. Больной Гиргенсен остается один на один с карательной системой. Он сломлен и морально, и физически. Тут-то и подкатывают искусители СГПУ с предложением о сотрудничестве в обмен на здоровое питание и, наконец, свободу. Гиргенсен не в силах отказаться и соглашается. Не будем его за это осуждать. Слаб человек, особенно на грани жизни и смерти. Просто так выпустить своего нового агента ГПУ не могло. Все-таки слухи о его аресте распространились по Ленинграду. Решено убрать его подальше, в Новониколаевск, с 25 года Новосибирск. Такое решение убивало двух зайцев. Во-первых, агент изымался из старого круга общения. Во-вторых, поддерживалась легенда о его наказании под видом ссылки в Сибирь. Кроме того, в Новониколаевске имелось германское консульство, что немаловажно, так как именно с ним было связано первое задание сексота – установить связь с работниками миссии с целью наблюдения за ними и их окружением. В конце 1924 года Гиргенсен прибыл в Новониколаевск. С этого времени его имя упоминается в адресных книгах и газетах города. Судя по всему, по роду своей прежней деятельности он имел отношение к финансовой сфере. Георгий Павлович становится заведующим иностранным отделом Сибирской краевой конторы Госбанка. Неплохое вознаграждение за согласие на сотрудничество. В качестве хобби общественной работы он ведает делами новосибирского отдела Всесоюзного общества коллекционеров. Являясь заведующим иностранным отделом, он имел естественную возможность вступить в контакты с работниками германского консульства и выполнять свое секретное задание. Нареканий на его работу в этом плане не было. В конце 1929 года в Москве закрутилось дело о вредителях в Госбанке. В 1930-м Гиргенсена переключили с иностранного направления секретной деятельности на внутреннее. Работал он теперь заведующим отделом денежного обращения в той же конторе. По заданию сексот должен был внедриться в существующую там контрреволюционную организацию и выявить врагов народа. Однако, несмотря на приложенные старания, Гиргенсен не обнаружил в банке контрреволюционной организации. Он доносил об отдельных ненормативных явлениях в работе банка, но органы НКВД не верили его сообщениям, что контрреволюционной организации в банке нет. Ценность агента снизилась, и над Гиргенсеном начали сгущаться тучи. Кончилось все это очень плохо. В 1937 году он был арестован как раз по делу той самой несуществующей контрреволюционной организации в Госбанке. В 1939-м военный трибунал приговорил Гиргенсена к расстрелу, замененному на 15 лет заключения. Однако принцип «своих не бросаем» сработал и здесь. С 1942 года его использовали по второй специальности в новосибирском лагере интернированных. Дальнейшая судьба Георгия Павловича Гиргенсена неизвестна. В 1991 году, когда начали раскрываться архивы, в последние месяцы существования КГБ были уничтожены многие дела с агентурными сведениями. Оказалось, уничтожено и личное агентурное дело Гиргенсена. Вернусь к разговору с Андреем Новожиловым. Среди ваших дальних родственников есть и человек, который проходил по делу общества глухонемых в Ленинграде. Это Владислав Георгиевич Долоцкий. Расскажите о нем, пожалуйста.
Да, это не совсем родственник, просто мы нащупали такое селение Долоцкое, и оттуда вышли несколько линий. пять линий, собственно, из этого селения. И, а только одна линия – наши родственники. А вот как раз Георгий, он не наш родственник, но все-таки дело интересное, и мы им занимались. Ну, как занимались? Нашли несколько документов и выяснили, что он проходил по делу о глухонемых, и его тоже расстреляли.
Такой побочной линией расследования истории вашей семьи стали ваши посты, которые вы же сами озаглавили «Экономика блокадного Ленинграда», «Экономика блокады». Расскажите об этих документах, этих письмах, которые вы нашли.
Ну вот у меня год назад умерла мама, и я начал разбирать ее корреспонденцию и нашел письма с 41 года по 50-й, пока она отсутствовала. Так-то она сама из Ленинграда, но уехала в эвакуацию в школе еще когда была. И вот ей писала мама из блокадного Ленинграда. Где-то около 40 писем мелким почерком. Ну и начал разбираться, и все время там протекала мысль у моей бабушки. Что-то вот она боялась за то, что ее квартиру все, две комнаты, вернее, в коммунальной квартире могут пропасть. Тут я обратил внимание, что она там начала сдавать кровь, чтобы заплатить за эту квартиру. У меня, в общем-то, лысина стала дыбом от того, что, оказывается, коммунальные службы якобы работали, но, естественно, они не работали, там ни водопровода, ни канализации, ни электричества, ничего не было. Вот. Но при этом деньги исправно собирали. Меня этот факт поразил. Я, собственно, написал в Фейсбуке этот пост. Попутно еще выяснил, что, оказывается, и карточки хлебные, оказывается, надо было тоже выкупать. Как-то всегда считалось, что есть хлеб, там выдавали по норме ничтожную пайку, а оказывается, и это надо было выкупать. 200 грамм хлеба стоило 22 копейки. Это я вот из писем узнал. Факт, конечно, потрясающий, и меня это, так сказать, удивило, заинтересовало. Я вот свой пост и выложил.
Еще у вас была замечательная история о том, как подделывались карточки в связи с тем, что их не было.
Да, они в первую очередь стали дефицитом, потому что считалось, что из-за военной цензуры карточки быстрее доходят. Их как бы цензоры быстрее проверяют, они быстрее идут на почту дальше. Вот. И они первым делом пропадали из продажи. Опять же, заметьте, из продажи. Их тоже приходилось покупать. Ну и люди выходили своим способом, рисовали. И вот там некий мальчик Сережа, 13 лет, очень искусно рисовал эти карточки. Вот моя бабушка такую карточку послала. Ну, а так это было нормальное явление. Вспомните, были такие треугольные письма, это же вообще, так сказать, самодельные конверты и так далее. Потом уже все без марок ходило в военное время.
Мы беседовали со звукорежиссером из Санкт-Петербурга Андреем Новожиловым.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Итоги недели». У микрофона Ирина Лагунина. А социальные сети жили своей жизнью, обсуждали в основном кремлевский список или телефонный справочник Кремля, список людей на заметку, опубликованный Министерством юстиции США. Впрочем, это была не единственная тема недели. Обзор подготовила Алена Пономарева.
На этой неделе достигла кульминации история людей, которым впервые удалось зарегистрировать в России однополый брак. Павел Стоцко и Евгений Войцеховский сочетались браком в Копенгагене, где такие союзы разрешены. А в России им всего-навсего подтвердили этот факт соответствующим штампом в паспорте. По существующим законам Россия обязана признавать браки, заключенные за рубежом. Но уже на следующий день после того, как молодые люди опубликовали в соцсетях фото своих паспортов, а их история попала в новости, МВД заявила, что чиновница, которая поставила штампы, ошиблась и будет уволена, а пара начала получать угрозы. Еще через день против пары возбудили дело за умышленную порчу документов. протестов. Закономерным финалом стал отъезд молодых людей из России. Стоцкой и Войцеховскому многие сочувствуют, при этом отмечая, что отъезд, возможно, стал для них лучшим выходом. Глеб Молев.
По всей этой истории отлично видно, как государство тянет вниз своих же граждан, совершенно естественно подтвердивших ранее в МФЦ факт брака. Навязанная сверху дикость разрушает элементарную работу госорганов.
Ольга Корчевская.
И очень жаль, и рада за парней. Совет да любовь.
Кто-то, впрочем, обвиняет молодых людей в том, что те просчитали всю комбинацию заранее, чтобы получить политическое убежище на Западе. Илья Васюнин.
Закончиться все могло и в самом деле не очень хорошо. И хорошо, что все закончилось отъездом. И теперь ребятам открыты пути в любую страну мира. Вопрос в том, что ощущение, что так и было задумано, у оставшихся здесь вызывает законное раздражение, вовлеченных в ситуацию сочувствия и переживания, а затем обманутых в своих внутренних усилиях людей.
Предположение, что отъезд стал итогом некоего расчета, высказывались в том числе и на ЛГБТ-форумах. Игорь Синельников.
Не перестаешь удивляться, что сами геи, лишенные права не то что легализации отношений, но даже возможности говорить о себе публично, обвиняют самого Павла и его супруга в провокации, в сборе кейса для эмиграции и прочее-прочее. С их точки зрения, это не государство в едином порыве с народом пытается изничтожить людей, которые заявили о своих правах, чтобы попросту стереть сам вопрос. Это сами потерпевшие напросились. Я хочу сказать не только об отсутствии солидарности у сообщества, у миллионов человек, но о невозможности каких-либо изменений, пока сообщество само призывает линчевать людей, которые осмелились выступить от его имени.
Одной из важнейших тем недели стала публикация списка близких к Кремлю чиновников и бизнесменов, которым, как предполагалось, США будет применять персональные санкции. Евгения Альбац.
Список Минфина США – 210 имен. Две трети – чиновники. Это список не против бизнеса. Это обвинительное заключение режиму.
Владимир Варфоломеев.
Практически все высшее руководство страны, за исключением президента, и основные околопутинские олигархи.
Алексей Навальный.
Хороший список. Пока не ясно, к каким последствиям он приведет для фигурантов, но уже хорошо, что их всех официально признали жуликами.
Многие пытаются понять, по каким критериям составляли список. С одной стороны, в него вошли практически все российские миллиардеры. С другой, не вошли довольно заметные фигуры путинской России. Дмитрий Гудков.
Критерии списка мне не очевидны. Например, почему в нем Дмитрий Каменщик или Глеб Фетисов, которые преследовались государством, Олег Тиньков и Михаил Федотов. Вопросов по списку много. Списываем на ковровые бомбардировки? Со многими людьми из списка я знаком и не раз слышал от них, что они считают себя вне политики. Но вот классика. Политика пришла за тобой. Мораль актуальна не только для фигурантов списка.
Борис Цейтлин.
В список попал Гапонцев, владелец международной компании-производителей лазеров. Погуглите про него, если не знаете. Достойнейший человек, очевидно, не имеющий никакого отношения к банде, хотя и вынужденный иметь с ними дело, как и любой крупный бизнес. Похоже, попал под раздачу для ограничения возможностей российского ВПК.
Василий Кашин.
То есть опубликован список российского правительства, неполный список глав госкорпораций и почти полный топ-100 российского списка Forbes, включая даже Авина с Фридманом, отношение которых к политике Кремля, в общем, известно. А зачем?
Валерий Рашкин.
Минфин США выписал 96 человек из списка Forbes и еще сколько-то там из телефонного справочника кремлевской администрации. И считают это каким-то ошеломительным списком олигархов. Конечно, до этого документа сложно было предположить, что все эти люди богаты.
Твиттер тетя Роза.
Увы, друзья, это не санкционный список. Это список крутых пацанов, сделавших карьеру и состояние.
Непонятно, стоит ли на этом фоне радоваться тем, кто не попал в список, шутят некоторые комментаторы. Твиттер – санкционный фрукт.
План россиянина на сегодня. И не только. Первое – проснулся. Второе – поискал свою фамилию в новом санкционном списке США. Третье – не нашел. Четвертое – пошел зарабатывать деньги на компенсацию потерь тем, кто попал в этот список.
Твиттер «Сталин ГУЛАГ».
Ретвит, если не попал в санкционный список Министерства США. Узнаем, сколько нас неудачников.
А кто-то вполне всерьез предполагает, что в нынешней России те, кто в список не попал, еще об этом пожалеют. Альфред Кох.
В сложившихся условиях непонятно, что лучше для любого заметного российского деятеля, хоть в бизнесе, хоть на госслужбе, попасть в санкционный список или не войти в него. Если ты попал в список, то еще бабушка надвое сказала, активизируют американцы санкции или нет конкретно в отношении тебя. Но если не попал, то зависть и ненависть коллег и соответствующую реакцию силовиков можно почти гарантировать. Агентов-то Госдепа надо же выжечь каленым железом, не правда ли?
Александр Кынев.
Товарищ, а вы почему не в докладе? Двурушничаете? Объяснитесь партии и правительству.
Михаил Коростиков.
Минфин США потратил полгода на то, чтобы выяснить, что кабинет министров близок к Кремлю, а Анатолий Чубайс от него очень далек.
Анатолий Чубайс.
Понимаю, что виноват. И на этот раз в том, что не попал в число врагов США. Лихорадочно ищу оправдание. Вот, все-таки у нас тоже вполне приличная компания.
Владимир Матов.
Глазьев сказал, что надо внимательно присмотреться к тем, кто не попал в списки Минфина США. Скорее всего, среди них находятся американские агенты. Поздравляю, началось. И даю наводку. Путина в списках нет.
Путин тоже обратил внимание на этот досадный факт и прокомментировал его почему-то с грузинским акцентом.
Список совершенно неслыханный, потому что фактически врагами Америки объявлено все руководство страны. Ну, кроме вас, вас, вероятно, нельзя. Я сейчас закончу, да.
Обидно, слушай.
Да, да.
Разочарованы составом списка и многие либеральные комментаторы. Им кажется, что составляли его без души. Владимир Милов.
На самом деле, я так и думал, что администрация Трампа будет саботировать санкции против Путина. Но такого формального подхода даже я не ожидал. Вместо доклада о путинской мафии просто переписали всем известные фамилии из интернета, и все.
Евгений Минченко.
Кремлевский доклад сюрпризов не принес. Создан исключительно по формальным признакам. Перечисленные выше чиновники администрации президента и правительства, спикеры обеих палат парламента, руководители крупных госкомпаний и весь крупный бизнес. Из неожиданных фамилий – Мильнер. Вот попал бедолага ни за что.
Константин Сонин.
Почему кто-то считал, что этот доклад может иметь какое-то значение для чего-то, непонятно. Как и следовало ожидать, доклад содержит ровно то, что в нем должно было содержаться. Требуется описать руководство страны, описано. Требуется описать самых богатых людей страны. Именно так трактуется слово «олигарх» в докладе. Описано.
Андрей Мовчан.
С самого начала было ясно, что затея с докладом – попытка родить мышь. Мероприятие очень бессмысленно. У нас теперь есть перепечатанный на бумаге Конгресса список Forbes, а также перепечатанный список политиков с сайта правительства Российской Федерации.
Демьян Кудрявцев.
Ле Каре – великий писатель. А этот список – просто украденный телефонный справочник. Все эти лоббисты и спецслужбы с обеих сторон – набор бесконечных троечников и врунов. Но это и есть хорошая новость.
То, что ни о каких конкретных санкциях США пока объявлять не стали, тоже послужило поводом для разочарованных комментариев. Елизавета Осетинская.
Американские санкции оказались загадочнее русской души. Перечислили кучу людей, но что с ними теперь пойдет не так, никто не знает.
Тем не менее, многие критики Кремля списку все же рады. Александр Сотник.
В переводе с вашингтонского это означает «гильотина построена, и отрубить башку клиенту мы сможем в любой момент».
Евгений Ихлов.
Как забегали, как засуетились. И напрасно старались наши мудрецы изобретать сложные критерии правильных и неправильных миллиардеров. Работаешь в ЦК и совмине получай. Записался в секцию, значит, сучился. На хлеборезку пристроился, значит, к куму бегаешь. И милейший наш правозащитник Михаил Федотов оказался причислен к Совету нечестивых, собранию развратителей. А приятно быть помощником президента? За все удовольствия в виде кожаных аусвайсов, кабинетов на Новой площади и спецтранспорта, и спецгаража надо платить. Как у Галича. Вот сейчас мне сказали, что в годы оккупации он сотрудничал с Абвером. Но что особенно приятно, это то, что в глазах Янки спалились все. Родились за такое хитроумное редактирование критериев, которое раздела «Агнцев» и «Козлищ». А бесчувственные американцы подошли к вопросу формально. Носил повязку со свастикой? На денацификацию.
Патриотическая общественность не на шутку обеспокоена. Николай Стариков.
США призывают экономическую и политическую элиту предать Россию и лично Путина. В этом смысл публикации кремлевского списка со словами «пока против этих людей санкций нет». Но они могут быть введены.
В эфире наша традиционная рубрика «Телерейтинг». С нами телекритик Слава Тарощина. Слава, самое яркое визуальное действие, которое больше всего обсуждалось на неделе, произошло не на экране телевидения, а на радио. И именно драка.
Что вы думаете по этому поводу? Как вы воспринимаете произошедшее?
Я воспринимаю так же. Я считаю, что это один из самых важных сюжетов недели. Я хочу вас только поправить, что это было не только на Ютьюбе или там на радиостанции «Комсомольская правда», но и федеральные каналы радостно транслировали этот сюжет. Почему я считаю, что он действительно такой мегасюжет недели? Мне кажется, вопрос, затронутый там, считать ли сталинизм болезнью, очень актуален. Я бы ответила на него так. Так, разумеется, считать, если вот иметь в виду контекст недели. Не успели отбушевать страсти по британскому фильму «Смерть Сталина», как Первый канал запустил сериал «Икра». Это немножко другое время, не сталинское, но преемственность эпох тут очень наглядна. Время Брежнева подходит к концу, и все мотивы, связанные с борьбой ближнего и не очень круга за власть, представлены ярко и выпугло. Если бы не они, сериал бы сам по себе, в общем, и выеденного яйца бы не стоил. Но вот эта вот борьба за власть, она крайне интересна. Власть олицетворяет несколько мастодонтов из политбюро и правительства. И, может быть, если бы не блистательное актерское исполнение, не было бы такого эффекта. Но эти роли играют такие великолепные актеры, как Игорь Скляр, Андрей Смирнов и особенно Сергей Колтаков, что вот эта вот поразительная картина насквозь криминальной системы, она, конечно, производит очень мощное впечатление. Формальный повод для фильма – это рыбное дело, это дело об икре, которую запихнули в банки из-под кильки с целью последующих валютных махинаций. И вот это дело оборачивается цепью убийств, предательств, обманов. И таким образом суть этой системы, разложение на всех уровнях, очень ярко показывает. Это не сатирический фильм, и от того образы борцов за власть по методу «кто выживет, тот и власть» производит еще более сильное впечатление.
Слава, давайте я поясню, что «Рыбное дело» случилось на закате брежневского периода. Это было самое громкое коррупционное дело в Советском Союзе. Оно связано не только с сетью магазинов «Океан», но и с Министерством рыбной промышленности СССР. И в результате этого дела было расстреляно несколько человек, и около 1800 были отданы под стражу.
Вы правы, но здесь речь идет не о конкретном уголовном преследовании. Авторы фильма повторяют, что это не документальный фильм, тут много чего намешано, и вот эта вот икра в банках из-под кильки – это только как бы формальный повод. Это не сатирический фильм, как «Смерть Сталина», но от того вот эти образы борцов за власть по методу «кто выживет, тот и власть» еще выразительней. Важный партийный босс грызет семечки и шелуху сплевывает пакетик, свернутый из газеты «Правда». А потом вываливают всю эту шелуху на то ли генерала, то ли полковника КГБ, который ходит за его главных помощников. Другой босс дает взятку вьетнамскому товарищу прямо на улице у памятника Ленина. Третий убивает, конечно, не сам, а с помощью других товарищей, так же легко, как дышит. То есть все персонажи чистые уголовники, что мне показалось очень важно. Здесь точно уловлены интонации, которые актуальны и в сегодняшней нашей политической жизни. С одной стороны, такие патриотические заклинания о борьбе за благо народа, а с другой – непогрешимость своей правоте, даже когда их застают с поличными. Вот мы же сейчас видим эту стилистику, что на самом деле только Путин сказал, что есть проблема с допингом. И нужно этим заниматься, и не нужно впадать в эйфорию от того, что вот нас там опять легализовали, я имею в виду наших спортсменов. Ни один человек в телевизоре, кроме Путина, этого не говорил. Виноваты все, кто угодно, только не россияне, не наша система, не наши партийные чиновники. Ну, это так, так сказать, реплика в сторону, что мне кажется важным. Смерть Сталина возбудила чувствительных господ в разных социальных стратах, говорили о фальсификации, о глумлении над родной историей, о чем только не говорили. А гораздо более оскорбительная, потому что более близкая по времени картина к нам, «Икра» не вызвала ни одного гневного окрика. А ведь суть и там одна и та же. Мне кажется, что это очень ясно подтверждает мысль о том, что невроз по имени Сталин завладел великой страной. Сегодня принято все списывать на лихие 90-е, а лихие 70-е в почете. Я уж не говорю про лихие 30-е-50-е, это вообще золотой век державы, потому что там ведь истоки этой сегодняшней неубиваемой системы. Вот вся история судом над Белых, которая тоже вот имеет место в последние дни, она смотрится просто продолжением сериала «Икра», потому что у системы всегда есть на примете сакральные жертвы, вроде Белых или Улюкаева, на которые можно спихнуть все неудачи. И только сталинским неврозом можно оправдать все происходящее сегодня в прямых эфирах. Вот меня, например, поразило, хотя я, казалось бы, уже человек, ничему не поражающийся из того, что я слышу в эфирах. Так вот, только появился кремлевский список, как у Шейнина заявили, этот список пригодится для последующей вербовки. А посол России в Америке говорит, что главная цель удара – это по торговле нашим оружием в лучшем мире. При этом все заклинают друг друга, говоря и повторяя на разные лады, что это доклад, а не санкции, и не нужно пугаться. Ну вот это вот каша в головах, это любимое национальное блюдо, передаваемое от элиты коллекторату, мне кажется, очень точно передано в сериале «Икра», который прошел, повторяю, вечерний прайм по Первому каналу в высшей степени незамеченный никем.
Давайте вернемся все-таки к Никите Белых. Как его процесс отражался в четверг на центральных телеканалах? Все-таки 8 лет строгого режима – это очень серьезный приговор.
Да, это очень серьезный приговор, и это тоже было некоторое удивление, потому что еще до того, как прозвучал приговор, ну, например, в студии у того же Шейнина начали обсуждать это дело, и вот что мне показалось, ну, как-то отрадным, если возможно такое определение, тон разговора, в том числе и со стороны агрессивного Шейнина, был очень сочувствующим, я бы сказала. И Шейнин, с ним это редко бывает, говорил какие-то вполне разумные вещи, что ну какое-то наше правосудие получается не самое достоверное, потому что Белых и Улюкаев получают такое суровое наказание, а мадам Васильева разгуливает на свободе, живет в роскошной квартире в центре Москвы и прочее, прочее. Кстати, и в других репортажах мне казалось, а может быть, не хотелось, чтобы так было, я ловила какие-то вполне сочувственные нотки. А если добавить то, как выглядел Белых, и тут, понимаете, тут не нужны были никакие ухищрения камеры, было видно, что это тяжело больной, страдающий человек. Это производило, конечно, очень сильное впечатление.
Спасибо, это была Слава Тарощина. На этом выпуск программы «Итоги недели. Радио Свобода» закончен. Над ним работали продюсер Юлия Голубева и редактор Ирина Лагунина. Вы можете послушать подкаст этого выпуска в социальных сетях «Свободы», в SoundCloud и iTunes. Всего доброго. Счастливо!
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший в эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».